国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. В фокусе внимания. Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран на пост президента Туркменистана. Главные темы нашего выпуска. Министр иностранных дел КНР Ван И примет участие во встрече глав МИД G20 и Мюнхенской конференции по безопасности. Китайские исследователи успешно справились с заданием по выбору оптимальной площадки для 5-й антарктической станции. Дмитрий Песков. Говорить о перезапуске отношений с США пока рано. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
Уважаемые радиослушатели, 12 февраля завершилось голосование на президентских выборах в Туркменистане. Согласно предварительным итогам подсчета голосов, действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран на пост главы государства. А далее послушайте подробное сообщение нашего корреспондента на эту тему. 13 февраля на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии Туркменистана Гулмурат Мурадов сообщил, что на состоявшихся 12 февраля президентских выборах проголосовало 3 228 000 избирателей. Явка составила 97,27%. Из 9 кандидатов в президенты в лидеры вышел Гурбангулы Бердымухамедов. Он набрал 97,69% голосов и был переизбран президентом страны.
Центральной избирательной комиссией Туркменистана признано проведение выборов президента Туркменистана 12 февраля 2017 года с 7:00 по 19:00 в соответствии с законом на 2587 избирательных участков. Заявлений и жалоб в период подготовки и проведения выборов не поступало. Ссылаясь на предварительные результаты, сообщаем, что кандидат, выдвинутый Демократической партией Туркменистана, Гурбангулы Мяликулиевич Бердымухамедов, набрал 3 067 924 голосов, что составляет 97,69% голосов избирателей, и победил на выборах президента Туркменистана.
За процессом голосования, кроме 3200 туркменских наблюдателей, следили специально приглашенные 154 международных наблюдателя, представляющие Шанхайскую организацию сотрудничества, ООН и другие международные организации. Они дали высокую оценку подготовительной работе и ходу выборов. Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов отметил.
Первое. Мы заявляем, что выборы президента Туркменистана состоялись в соответствии с требованиями избирательного законодательства Туркменистана и принятыми государством международными обязательствами. Нарушений, ставящих под сомнение легитимность выборов, миссии не отмечены. Второе. Миссия признает прошедшие выборы открытыми, свободными, конкурентными и демократичным. Мы констатируем, что состоявшиеся президентские выборы явились важным шагом на пути дальнейшего развития демократических процессов Туркменистана.
Кроме представителей ШОС и СНГ, за президентскими выборами по приглашению туркменской стороны наблюдала и группа из Китая. Глава китайской группы наблюдателей У Хунбинь отметил, что после посещения нескольких избирательных участков китайская группа считает ход президентских выборов Туркменистана успешным и стабильным. Нарушений обнаружено не было. Право избирателей на открытую информацию было гарантировано. Результаты выборов признаны действительными. В понедельник председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил телеграмму Гурбангулы Бердымухамедову, поздравив его с переизбранием на пост президента Туркменистана. По словам Си Цзиньпина, он был рад переизбранию Гурбангулы Бердымухамедова президентом Туркменистана. От имени народа и правительства Китая и от себя лично поздравляю вас с победой на выборах. Уверен, что под вашим руководством в деле государственного строительства Туркменистана будут достигнуты новые успехи, отметил Си Цзиньпин в поздравлении. 14 февраля Китай официально поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на пост президента Туркменистана и успешным проведением в стране президентских выборов. На пресс-конференции китайского МИДа официальный представитель Китая Гэн Шуан заявил, что Китай уважает выбор народа Туркменистана и поддерживает путь развития страны, соответствующий ее реалиям.
Мы уверены, что под руководством Бердымухамедова Туркменистан сохранит политическую стабильность и продолжит развитие и процветание, а также сможет достичь прогресса в государственном строительстве.
Напомним, что Гурбангулы Бердымухамедов родился в 1957 году. В 2006 он стал исполняющим обязанности президента Туркменистана и главнокомандующим вооруженными силами страны. В 2007 году он был официально избран президентом страны. В 2012 был переизбран на второй срок. Тогда за его кандидатуру проголосовало 97,14% избирателей.
Итак, в эфире информационный выпуск. Во вторник на очередной пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил о том, что по приглашению министра иностранных дел Германии, являющейся очередным председателем G20 в 2017 году Зигмара Габриэля и председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, министр иностранных дел КНР Ван И с 15 по 18 февраля отправится в Германию для участия в неформальной встрече глав МИД G20 и Мюнхенской конференции по безопасности. Гэн Шуан заявил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств G20 будут обсуждаться вопросы реализации повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, защиты мира и укрепления связей с африканскими партнерами. Китайская сторона надеется, что встреча позволит продолжить претворение в жизнь достигнутых на саммите G20 в Ханчжоу результатов, укрепить политическую координацию, углубить взаимодействие, а также даст позитивный сигнал о поддержке мультилатерализма и совершенствовании системы глобального управления, строительстве инновационной, взаимосвязанной, открытой и инклюзивной мировой экономики. Мюнхенская конференция по безопасности – один из важных форумов в области международной стратегии безопасности, отметил китайский дипломат. Китайская сторона намерена усилить контакты и обмены со всеми участниками G20 и заинтересованными сторонами посредством данной платформы. Он также сообщил, что на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД КНР Ван И изложит позицию Китая по вопросам нынешней мировой обстановки и сотрудничестве в сфере безопасности. Китай планирует в этом году выделить 150 миллионов юаней, около 22 миллионов долларов США специальных субсидий для содействия подготовительной работе к реализации ключевых проектов, включенных в государственную стратегию освоения западных регионов. Как сообщили во вторник в Государственном комитете по делам развития и реформ КНР, денежные средства будут использованы для финансирования проектов в 12 западных территориально-административных единицах провинциального уровня и Синьцзянском производственно-строительном центре. Китай приступил к реализации стратегии освоения западных регионов в 2000 году с целью содействия развитию в Чунцине, Гансу, Гуанси, Гуйчжоу, Внутренней Монголии, Нинся, Цинхае, Шэньси, Сычуане, Тибете, Юннане и Синьцзяне. В рамках реализации стратегии западные регионы страны получают поддержку в строительстве инфраструктурных объектов, привлечении иностранных инвестиций, защите окружающей среды, образовании и прочих сферах. Госсовет КНР подтвердил план реализации данной стратегии на 2016-2020 года в декабре 2016 года. Участники 33-й антарктической научно-исследовательской экспедиции успешно справились с заданием по выбору оптимальной площадки для 5-й антарктической станции, которую Китай намерен построить в акватории моря Росса. В ходе 29-й антарктической экспедиции КНР для строительства новой постоянно действующей национальной научно-исследовательской станции был выбран остров Inexpressible в районе Виктория. Затем участники 30-й, 31-й и 32-й антарктических экспедиций провели комплексное изучение района и работы по планированию размещения новой станции. В рамках 33-й экспедиции исследователи провели сравнительный отбор, проанализировав 5 потенциальных площадок под новую станцию. Параллельно с этим участники экспедиции выполнили количественный расчет популяции пингвинов на северной части острова Inexpressible, отметили места гнездования перелетных птиц и места отдыха тюленей в этом районе, а также провели наблюдение за ростом местной растительности, представленной в основном лишайниками. На Inexpressible уже размещаются научно-исследовательские станции Италии, Республики Корея и Германии. В 300 километрах к югу расположена крупнейшая антарктическая станция США – Макмердо. Китай уже располагает в этом регионе двумя постоянно действующими станциями – Чанчэн и Чжуншань, и двумя летними станциями – Таншань и Кунлунь. Компания China Aviation Industry General Aircraft сообщила, что первые ходовые испытания четырех двигателей китайского широкофюзеляжного самолета-амфибии AG-600, предназначенного для пожаротушения и спасения на водах, завершилось успешно. Это ознаменовало успех комплексных испытаний соответствующих систем, заложило основу для выполнения первого полета данной модели самолета в городе Джухае в первой половине 2017 года. AG-600 – проект многоцелевого широкофюзеляжного самолета гражданского назначения, одобренный и утвержденный Госсоветом КНР. Это первый разработанный в соответствии с государственными стандартами летной эксплуатации гражданской авиации широкофюзеляжный самолет специального назначения, предназначенный для удовлетворения актуальных нужд Китая при тушении лесных пожаров и спасении на водах. Одновременно с этим он является самым большим в мире разрабатываемым в данный момент самолетом-амфибией. Удовлетворяющий запросам на тушение лесных пожаров и спасению на водах самолет AG-600 также может быть модифицирован и использован для мониторинга морской окружающей среды и ее защиты. В настоящее время последовательно выполняется предшествующая первому полету работа по проведению ряда бортовых испытаний, подготовке к наземному рулению и испытательным полетам. Первый полет AG-600 ожидается в первой половине 2017 года. В 2016 году количество граждан Китая, посетивших Украину, стало рекордным за последние 10 лет. Об этом во вторник сообщило Государственное статистическое управление КНР. По данным статистического ведомства, в период с января по декабрь прошлого года на Украине в общей сложности побывало 20 600 китайцев, причем 95,3% от въездного потока пришлось на жителей континентального Китая, еще 4,7% на тайваньцев и сянганцев. В минувшем году руководство Украины сделало важный шаг в сфере либерализации визового режима с КНР. В частности, с 20 июня 2016 года в киевском аэропорту Борисполь, а с 1 октября в аэропорту Одесса действует упрощенный порядок въезда на украинскую территорию для китайских бизнесменов и туристов, предусматривающий получение виз по прибытию сроком до 15 дней. Говорить о перезагрузке и определенности вектора российско-американских отношений пока рано, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сейчас об этом говорить преждевременно. Вы знаете, что будет прорабатываться встреча. Пока непонятно, где и когда она может состояться. Каких-либо договоренностей на этот счет нет. Вы знаете, что предстоит встреча министра иностранных дел и госсекретаря в обозримой перспективе, заявил Песков, отвечая журналистам на вопрос о возможной перезагрузке и определенности вектора двусторонних отношений после вступления Дональда Трампа в должность президента США. США и его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что ответить на данные вопросы пока невозможно, потому что команда Трампа еще полностью не сформирована. Кроме того, Дмитрий Песков отметил, что в Кремле считают отставку помощника американского президента по нацбезопасности Майкла Флинна внутренним делом США. «Мы никоим образом не хотели бы это комментировать. Это внутреннее дело американцев, внутреннее дело администрации президента Трампа», — сказал он. Ранее стало известно, что Флинн подал в отставку, признав, что предоставил Белому дому неполную информацию о своем телефонном разговоре с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 14 февраля в Брюсселе заявил о том, что главными темами предстоящего совещания министров обороны стран-членов Североатлантического альянса станут военные расходы и борьба с терроризмом. В ходе пресс-конференции Столтенберг подчеркнул, что для НАТО наступают решающие времена, когда особенно важны сила и сплоченность. По словам Столтенберга, в ответ на вызовы безопасности НАТО постоянно реструктурируется. Сейчас альянс реализует решения, принятые на прошлогоднем июльском саммите в Варшаве. В Центральной и Восточной Европе создаются 4 интернациональных военных лагеря. Наращивается потенциал реагирования на угрозы безопасности с юга. Однако проведение длительных структурных преобразований зависит от соблюдения членами альянса обязательств по справедливому распределению нагрузки. Совещание министров обороны стран-членов НАТО проходит в штаб-квартире Альянса в Брюсселе с 15 по 16 февраля. Генсекретарь ООН Антонио Гутерреш во вторник объявил о том, что по истечении срока полномочий заместителя генсекретаря, главы Департамента операций по поддержанию мира Эрви Латсуса, в марте этого года его пост займет французский дипломат Жан-Пьер Лакруа. Гутерреш в своем заявлении отметил, что в рамках реформы стратегии мира и безопасности, функционирования и структуры секретариата ООН он принял решение продлить срок полномочий на данной высокопоставленной должности на год. Латсус, однако, сообщил, что не сможет оставаться на посту после истечения срока полномочий. Генсек в заявлении поблагодарил Латсуса за его работу в ООН, за вклад в дело миротворчества и непрестанные усилия в реагировании на многоуровневые угрозы и защиты мирного населения. По словам Гутерреша, Лакруа, который на данный момент является директором Департамента по делам ООН в МИД Франции, займет пост в международной организации 1 апреля. В Афганистане 14 февраля была отмечена 28-я годовщина вывода советских войск. Президент Афганистана Ашраф Гани в своем выступлении призвал движение «Талибан» прекратить военные действия и как можно скорее присоединиться к мирному процессу в стране. Ашраф Гани заявил, что афганцы должны вернуться на родину. Эмигрировавшие за границу лидеры движения «Талибан» также должны как можно скорее прекратить вооруженную борьбу и с достоинством жить в собственной стране. Ашраф Гани отметил, что правительство Афганистана и антиправительственная вооруженная Исламская партия Афганистана в 2016 году подписали мирное соглашение, что является примером присоединения к мирному процессу в стране для всех антиправительственных группировок. Король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдель-Азиз Аль-Сауд во вторник встретился с прибывшим с визитом в страну президентом Турции Таипом Эрдоганом. Как сообщили местные СМИ, собеседники обменялись мнениями по дальнейшему укреплению отношений всестороннего сотрудничества и ситуации на Среднем Востоке, в частности по вопросам Сирии, Ирака и Йемена. Местные СМИ отметили, что Саудовская Аравия и Турция придерживаются единых позиций по многим ближневосточным вопросам, в том числе по Сирии. Саудовская Аравия стала второй остановкой в турне Таипа Эрдогана. До этого он посетил Бахрейн. Также турецкий президент посетит Катар.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Уважаемые радиослушатели, мы передавали новости. Далее слушайте рубрику «Текущие события». Оставайтесь с нами.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию рубрику «Текущие события». В 2016 году среднегодовой уровень PM2,5 в Пекине составил 73 микрограмма на кубический метр, что по сравнению с аналогичным периодом меньше на 9,9%. По сравнению с 2012 годом уровень PM2,5 снизился на 23,7%. В 2017 году смог продолжить то скучаться, то ослабевать. Как только прошли праздники по случаю Нового года, вопрос смога занял главное место в графике работ в Пекине. В 2013 году городские власти Пекина предложили к 2017 году необходимо ограничить среднегодовой уровень PM2,5 в пределах около 60 микрограммов на кубический метр. Должно значительно сократиться число дней с большим уровнем загрязнения. Однако есть те, кто считает, что Пекин не может за 45 лет осуществить процесс по контролю над окружающей средой, на который развитым странам потребовалось 50 лет. В первые три квартала прошлого года результаты принятых мер были заметны, однако в четвертом квартале в связи с затишьем в погоде и подключением зимнего отопления смог то и дело возвращался. И несмотря на то, что промышленные угольные выбросы заметно сократились, сохранился высокий уровень выхлопных газов. Пекин верит в свои силы. Представитель правительства Пекина поведал журналисту, что Пекин, отталкиваясь от аспекта предложения, всесторонне изучил все полезные большого города и разработал глубокую лечебную программу, меняя производственную структуру, структуру энергетики, структуру дорожного движения и структуру использования земли, он коренным образом решает проблему выхлопных газов. В начале этого года на пост заступила экологическая полиция, которая усилит контроль над защитой окружающей среды. Изменив структуру производства, можно устранить источники загрязнения. Пекин, начав с производства, одно за другим закрыл 1200 загрязняющих среду предприятий, помог нескольким десяткам тысяч работников отыскать новые средства для существования. Пекин ввел политику контроля на воду и электричество, а также взимание компенсации за загрязнение. Он направляет, поощряет, субсидирует, стимулирует переход предприятий с высоким расходом энергии на более экологичные модели функционирования, перемещает их в другие места. Меняя структуру дорожного движения, можно популяризовать экологичное движение. Следующим важным пунктом работ, а также сложнейшей частью борьбы со смогом, является борьба с выхлопными газами, сокращение выбросов. Предстоит избавиться от старых машин, увеличить снабжение чистыми нефтепродуктами, увеличить производство машин, работающих на новых источниках энергии, оптимизировать маршруты общественного транспорта, увеличить количество доступных общественных велосипедов, с каждым годом увеличивать использование гражданами общественного транспорта, повышать долю экологичного движения. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите побольше узнать о Китае, посетите наш сайт, его адрес russian.cri.cn. Спасибо за внимание.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Ключевая фраза на сегодня – «Тихуан Дяньин» – фильм фэнтези. «Тихуан Дяньин» – фильм фэнтези. В Пекине завершились съемки китайско-российского фэнтези-фильма «Тайна железной маски. Путешествие в Китай». Проект обосновавшегося в Голливуде российского режиссера Олега Степченко собрал таких звезд кино, как Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Джейсон Стэтхэм и Джейсон Флеминг. Премьера ожидается в нынешнем году. Съемки длились 2 года в России, Китае, Тунисе и Чехии. Сюжет фильма таков. Английский путешественник и картограф Джонатан Грин в исполнении Джейсона Флеминга получает от императора Петра I заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Отправившись в опасное путешествие для выполнения этого задания, он попадает в Китай, где сталкивается с потусторонними силами и интригами местного двора. Зло, конечно же, в итоге наказано, а справедливость – торжествует. Напомним, премьера фильма ожидается в этом году. Повторяем ключевую фразу на сегодня. Тихуан Дяньин, фильм фэнтези. Тихуан Дяньин, фильм фэнтези.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
15 февраля. 15 февраля 2013 года в российском Челябинске произошло падение метеорита. 15 февраля 2013 года, примерно в 12 часов 30 минут по пекинскому времени, в районе российского города Челябинск произошло падение небесного тела. В результате были выбиты окна множества сооружений, расположенных в радиусе падения. Пострадали более 1200 человек. Как сообщили российские СМИ, утром 15 февраля 2013 года множество россиян стали свидетелями входа в атмосферу Земли неопознанного небесного тела. Как сообщали свидетели, в небе был замечен яркий объект. Затем были слышны многочисленные громкие хлопки. Ударная волна разбила стеклянные двери и окна домов. Многие жители, наблюдавшие за падением, пострадали в результате порезов, нанесенных осколками. Общий экономический ущерб от падения метеорита составил около 1 миллиарда рублей. В МЧС России официально сообщили о том, что на Землю упал метеорит. В ходе прохождения через плотные слои атмосферы произошли многочисленные взрывы и отделение осколков, что привело к так называемому метеоритному дождю. Падение метеорита в России привлекло внимание специалистов и широкой общественности разных стран и регионов мира. Некоторые использовали метеорит для недобросовестного обогащения. Как сообщали российские СМИ, уже через час после падения метеорита пользователи интернета уже начали продавать камни, выдаваемые за осколки метеорита на интернет-сайтах. Один из лотов был выставлен по цене 300 тысяч рублей. В Китае на сайте Taobao.com корпорации Alibaba Group тоже появились магазины и продавцы, которые публиковали информацию о продаже осколков Челябинского метеорита. Цена составляла от 8 тысяч до 100 тысяч юаней. Специалисты предупредили, что большинство лотов поддельные, поэтому стоит быть осмотрительным при совершении опрометчивых покупок. Вместо небесного тела можно было с большой вероятностью получить обычный булыжник. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
В эфире рубрика «Горизонты,
горизонты
общества».
Здравствуйте, дорогие друзья! Вот пришло время для нашей программы «Горизонты общества». У микрофона с вами Дин-Дин. Знание китайской культуры в целом и китайского языка в частности в настоящее время уже не просто дань моде на восточную экзотику. За последние годы Китай превратился в стремительно развивающееся государство с небывалым ростом экономики. Сегодня понимание культуры поднебесной и знание китайского языка открывают большие возможности для будущей карьеры. Неудивительно, что по своей популярности и распространению китайский язык пока уступает только английскому языку. Однако, по прогнозам лингвистов, через 50 лет китайский язык, несмотря на свою сложность, может стать международным. В сегодняшнем выпуске «Прекрасная половина» я расскажу вам об одной украинской девушке, которая развлеклась изучением китайского языка.
Королева Елизавета II, Нобелевский лауреат Ту Юю, звезда китайского кино Гун Ли.
Но изначально у меня был такой план.
Чемпионка мира Елена Исенбаева. Голливудская кинодива Николь Кидман. Вся прекрасная половина человечества в нашем эфире.
Я буду называть тебя Шаша. Звучит приятно на слух. Популярное имя в Китае. запомнила украинская студентка Саша слова своего первого преподавателя китайского языка госпожи Тян, которая дала ей китайское имя, положив начало пути студентки к китайской мечте. Саша – студентка Киевского национального лингвистического университета. Китайский язык изучает как второй иностранный и сейчас проходит стажировку во втором Пекинском институте иностранных языков. Решение изучать китайский было довольно спонтанным, в некоторой степени случайным.
Почему бы и нет? Все говорят, тяжело. Хотелось посмотреть, действительно ли это так сложно.
Рассказывает Саша. Поначалу ей было интересно слушать звучание китайских слов, учить фразы, приветствия и знакомства. Но вскоре студентка поняла, что окружающие не ошибались. Это действительно мучительный язык. Как-то раз после 2 месяцев упорного изучения китайского, они с одногруппницей, набравшейся смелости, подошли к незнакомой девочке-китаянке в метро в надежде немного поговорить по-китайски.
Каково же было наше удивление и разочарование, когда из ее длинного ответа мы поняли только «привет».
В тот момент девушки расстроились и начали сомневаться в правильности своего решения изучать китайский. К счастью, вскоре произошла перемена к лучшему. На 2-м курсе обучения при университете открылся Институт Конфуция. Это сеть международных культурно-образовательных центров, создаваемых Государственной канцелярией КНР по распространению китайского языка за рубежом. В 2013 году Институт Конфуция был учрежден в Киевском национальном лингвистическом университете. Это сильно мотивировало Сашу на дальнейшее изучение языка.
Если раньше у обычного человека желание изучать китайский язык и осталось нереализованным, то сейчас, благодаря Институту Конфуция, все больше людей воплощают мечты в реальности.
С радостью рассказывает Саша. Наряду с этим Институт Конфуция не только предоставляет студентам возможности записаться на курсы изучения китайского с носителями языка, но и организует многообразные мероприятия в целях распространения китайской культуры, такие как «Китайский мост» и конкурс на лучшую статью на тему «Экономический поезд шелкового пути и морской шелковый путь 21 века». «Один пояс, один путь».
Эти мероприятия действительно изменили мой взгляд на китайский язык и Китай в целом. Все они были очень интересные, мотивировали продолжать учиться. Благодаря успешной деятельности Института Конфуция, изучающих китайский язык, с каждым годом становится все больше,
отметила Саша. По ее словам, слушателями при университете были не только студенты и филологи, но и дети, пожилые люди, студенты других специальностей. Одна ее университетская знакомая призналась, что с детства хотела учить китайский язык, но никак не могла решиться. Курсы при Институте Конфуция помогли воплотить мечту в жизнь.
Помню, что многие участники конкурса на лучшую статью на тему «Бойс и будь» говорили, что эта великая инициатива предоставит все больше возможностей для знакомства иностранцев с Китаем, китайской культурой. Институт Конфуция – это и моя надежда.
3 месяца назад преподаватели Института Конфуция рекомендовали Сашу на продолжение изучения языка в Китае.
Я обрадовался, но идея очень насторожила и встревожила моих родителей. Как ни странно, больше всего они переживали за то, чем я буду питаться по приезду в Китай.
Вспоминает студентка. После нескольких месяцев уговоров Саша все же нашла компромисс с родителями, но их забавная реакция заставила девушку осознать, что, несмотря на добрые отношения между Украиной и Китаем, взаимопонимание между простыми людьми 2 стран все еще нужно укреплять. Когда Саша только приехала в Пекин, ее больше всего удивило то, что у Китая и Украины больше общего, чем она ожидала. похожие здания, магазины, заведения, добрые люди. Пробыв в Китае, подольше и пообщавшись с китайцами, продавцами, официантами, водителями, кондукторами, ее желание учить китайский язык лишь окрепло.
Моя самая большая мечта – свободно говорить на китайском языке, укреплять сотрудничество между нашими странами, развивать дружественные отношения между нашими народами, помочь познать на первый взгляд такие разные, но на самом деле в немалом схожие культуры.
Так говорит Саша.
Мэйли.
Мэйли.
The beauty.
Красота.
Красота.
Красота. Красота по-китайски. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Красота по-китайски». С вами ведущая Анна. Сегодня мой коллега Роман Мышковский расскажет вам про белорусского художника Валерия Рыбакова, который приехал в Китай. Его судьба не похожа на судьбы тысяч молодых людей, но об этом вам расскажет мой коллега Роман Мышковский.
В эти дни в Пекине находится белорусский художник Валерий Рыбаков. Его судьба сначала была похожа на судьбы тысяч молодых людей, которые не определились с планами на будущее. Отсюда и учеба в техническом вузе, и дальнейшая отработка по распределению на предприятии. После увольнения с завода будущий художник долго искал себя и думал, чему посвятить жизнь. Неожиданно вспомнились любимые уроки рисования в школе, и Валерий вдруг решил взяться за кисти и краски. Конечно же, сразу ничего не получилось, потому что у него не было ни профессиональной подготовки, ни опыта. Но вы знаете, что настоящие художники никогда не сдаются. И у них есть даже негласное правило, мол, количество обязательно перерастет в качество. Так и произошло. Спустя буквально полгода Валерий заметил, что в его набросках и этюдах наконец-то появился тот самый правильный цвет. Валерий говорит, что именно тогда он и понял принципы рисования, и, оттолкнувшись от них, родилось творчество. Прогуливаясь вместе по Пекину, художник признался мне, что живопись для него сродни медитации. Ты отключаешься, работаешь, потом отходишь от картины, и если душу наполняют чувства, значит, работа удалась. На протяжении нескольких лет Валерий рисовал исключительно ради удовольствия, но со временем такой эгоистичный подход к своему творчеству перестал его устраивать, поэтому родилась первая выставка, затем вторая, третья и так далее. С 2006 года Рыбаков начал выставлять свои работы на международных онлайн-выставках живописи, что позволило зрителям из разных стран познакомиться с творчеством художника. На сегодняшний день его работы находятся в частных коллекциях в России, Украине, США, Франции, Германии, Португалии, Италии, Канаде, Сингапуре, Австралии, Брунее и других странах. А буквально пару дней назад несколько его картин навсегда прописались и в Китае. Валера впервые в Китае, но он считает, что каждый день, проведенный в этой стране, начинается как бы с новой дороги, которую следует пройти от начала до конца. И если она не становится длиннее, то шире – это точно. Когда приезжаешь в Китай, все эмоции становятся ярче, а чувства обостряются. Давайте послушаем художника.
Совершенно верно. В Китай я приехал первый раз и привез с собой 57 картин. В Китай меня всегда звало сердце и душа. Не знаю почему, но всегда меня тянуло. И плюс к этому мои друзья-китайцы видели мои картины через интернет и, собственно говоря, захотели увидеть их в реальной жизни.
Наверное, очень трудно приехать в такую далекую страну за столько тысяч километров, не имея поддержки. Либо тебя кто-то здесь поддерживал. Соотечественники, друзья. Как у тебя это происходило?
У меня это произошло совершенно легко. Меня поддержал мой друг Юрий, как финансово, так и в бытовом плане, в общем-то во всех планах. Он меня предварительно, так сказать, подготовил, рассказал, в чем отличие жизни белорусов и китайцев. В общем-то, и без его помощи поездка была бы весьма затруднительной, за что ему и благодарен.
Я видел на очень многих фотографиях твоих здесь из Китая, что ты появлялся во многих местах, и не только в Пекине, в белорусском национальном костюме. Это тоже было продумано заранее, и либо это получилось спонтанно как-то?
Идея с костюмами была весьма спонтанная, но очень в цель, потому что хотелось показать китайцам белорусский стиль, белорусский быт, так сказать, не только выраженный в картинах, но и в одежде, и в манере носить ее. Вот. Мы обратились за помощью в белорусское посольство. Там нас радушно приняли и дали нам белорусские костюмы. Собственно говоря, долго рассказывать, но наши костюмы произвели весьма большой фурор среди китайской публики.
Валера, какая была у тебя программа здесь, в Китае?
Маршрут посещения Пекина и его окрестностей не был продуман до мелочей. Собственно говоря, куда вело сердце, туда и ехали, смотрели. Но мест оказалось настолько много и в Пекине, и за пределами Пекина, что тех дней, которые я провел в Китае, оказалось очень мало. Поэтому хочется еще больше увидеть достопримечательностей, и, возможно, это далеко не последний приезд в Пекин и в сам Китай в целом.
Все туристы, приезжая в Китай, едут на стену. Это обязательный элемент экскурсионной программы. Было ли тебе интересно побывать в таком месте, или ты ставил другие задачи?
Мне было интересно побывать на стене, однозначно интересно, но я ставил целью побывать на том участке стены, где как можно меньше туристов, чтобы увидеть и почувствовать, именно главное почувствовать ту первозданность, то первозданное состояние, а не новодел. И вот благодаря моему другу Юрию, вот он организовал поездку за Пекин на невосстановленный участок стены. И, в общем-то, этой поездкой я был очень поражен, восхищен, даже, можно сказать, вдохновлен. Я пожалел, что не взял с собой холст, чтобы прямо там начать рисовать, но я думаю, это все не за горами.
Я все же сейчас разговариваю с белорусом Валерой Художником, который приехал в Китай, привез свои работы. И мне интересно узнать, как китайцы относятся к твоей живописи, к необычной довольно живописи, я хочу сказать. Что они говорят, какие у них впечатления. Даже если они что-то не говорят, это понятно по выражению их лиц. Что ты можешь сказать?
Моя первая встреча и первые, так сказать, эмоции и обратная связь произошла на мастер-классе живописи. Собственно говоря, где я рисовал картину в привычной для себя технике. И что я заметил для себя, подходили как и художники, так и ученики. Причем именно китайцы, и самый мне такой интересная обратная связь была от китайца, который сказал, вот бы мне так рисовать. То есть художнику больше не надо, это достаточно. И следующий большой момент в моем путешествии по Китаю было небольшое открытие выставки в Шанси, а именно уезд Тайгу. И там открылась выставка, много работ купили. Именно купила школа для детей. Там есть факультет рисунка и живописи. И вот там эти работы будут в постоянной экспозиции. Это очень приятно.
А дети – это все-таки необычные зрители. Отличаются как-то оценки творчества взрослых зрителей от детей?
Самая, скажем, честная оценка – это оценка детей. Взрослый может где-то промолчать, может пролукавить, но ребенок выдаст все как есть. Поэтому вдвойне приятно, что дети подходили, интересовались, даже помогали нам организовывать выставку, фотографировали. Ну, в общем-то, на 100% доволен я результатом. И вот видя вот отклик, именно душевный отклик детей, не только детей, взрослых, я удовлетворен уровнем.
К сожалению, радиослушатели не могут увидеть твои картины, поэтому о них приходится рассказывать. Я тоже хочу сказать несколько слов, что техника, в которой ты работаешь, она несколько необычна. То, что очень радует, глядя на твои картины, это огромное количество света и солнца. Также я заметил такую особенность, что на очень многих твоих работах есть дороги. Большая дорога, маленькая, перекресток или какая-то лесная тропа. И вот как-то у меня твои работы связались вот с современной политикой Китая, которая сейчас старательно продвигает инициативу «Пояс и путь». Мне бы хотелось связать твои работы с этой инициативой. А может быть, ты их сам уже связал когда-то еще раньше?
Примерно 8 лет назад у меня был переломный период в жизни. И именно тогда я начал задавать себе вопрос, почему я пришел на Землю, для чего я пришел, какая у меня миссия, какой у меня путь, жизненный мой путь, с чем он связан. И я стал активно искать ответы, каким путем идти мне дальше. И я долго размышлял об этом, много писал картин. И вот размышляя обо всем этом и смотря на свои картины прошлых лет, я понимаю, что мои картины говорили больше, чем я сам, ну, мог знать. Они показывали мой путь, и вот этот путь, он звал меня вот именно почему-то к Китаю. Я в голове сложил некий такой вот пазл моей жизни, моего жизненного пути, но некоторые элементы вот никак не складывались. И вот с большой надеждой я приехал именно в Китай, чтобы, так сказать, вся картина мира моя сложилась.
Кстати, очень многие приезжают в Китай, думая, что Китай поможет им ответить на какие-то вопросы. Почему? Потому что Китай имеет очень древнюю историю. Наверное, мало из каких стран имеют такую же древнюю историю, которая не прекращалась. Может быть, ты тоже ехал с какими-то вопросами сюда, и теперь ты возвращаешься домой в Беларусь с легким сердцем?
Это действительно так. Я возвращаюсь обратно в Беларусь с очень легким сердцем, потому что я нашел практически все ответы на вопросы, которые давно, можно сказать, терзали и мучили мое сердце и не давали спокойно спать по ночам. Но хочется вернуться. Еще не уезжая с Китая, хочется вернуться обратно, потому что тут столько всего вдохновляющего, столько всего завораживающего. Гуляя по тому же городу Тайгу, кажется, что маленький город, а тем не менее там такие старые здания, что прикасаясь к ним, ты чувствуешь эту невероятной силы энергетику, и она прям поглощает тебя. Это сложно передать словами. Надеюсь, что я смогу это передать в будущих своих картинах, которые, возможно, и покажу также и китайским зрителям.
Валерий Рыбаков – яркий, самобытный художник, творчество которого основано на сочетании разнообразных стилей и направлений изобразительного искусства. Его живописная манера близка к искусству реализма. Открытая цветовая гамма его работ, передающая многокрасочность жизни и радость бытия, характерна для импрессионизма. Непосредственное восприятие окружающего мира от наивного искусства. В настоящее время в творчестве Валерия Рыбакова преобладает пейзаж. В пейзажах художника, наполненных игрой света, неповторимая красота родной природы. Теплые золотые краски осени, многообразие цветов, бескрайние просторы полей. Природа оказалась удивительно созвучной внутреннему мироощущению художника, поэтому его работы, вне зависимости от избранного жанра, органичны и как бы пропущены через себя.
Ваше
здоровье.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вот и подошло время для нашей очередной рубрики «Ваше здоровье». И в студии с вами ведущая Анна. Сегодня мы поговорим о том, можно ли улучшить остроту зрения при возрастной дальнозоркости глаз. Возрастная дальнозоркость или пресбиопия – это изменение остроты зрения, происходящее после 40 лет. Пресбиопия – естественный возрастной процесс, который часто называют «болезнь длинных рук». Так как многим людям, кому за 40, чтобы прочитать мелкий газетный шрифт, приходится отодвигать газету подальше от глаз. Дальнозоркость – это очень распространенное заболевание. Ученые выяснили, что в среднем людям от 40 до 50 для работы и чтения на близком расстоянии требуются очки хотя бы в одну диоптрию. Следовательно, после 50 лет требуются линзы уже в 2 диоптрии, а после 60 – в 3. В дальнейшем диоптрии линз увеличивать не придется, так как процесс уплотнения хрусталика прекращается. Конечно, любое нарушение зрения вызывает немало дискомфорта. Естественной реакцией организма на такие отклонения становятся попытки вернуть четкость изображению. Лечение дальнозоркости предусматривает возможность использования различных методов. Самым кардинальным из них следует назвать операционное вмешательство в виде лазерной коррекции. Однако перед тем, как делать выбор в пользу такого решения, рекомендуется попробовать эффективные народные средства. Это связано с тем, что они отличаются внушительным количеством неоспоримых преимуществ. Основными среди них можно назвать доступность, безопасность и универсальность. Нельзя забывать и о том, что люди, страдающие от этого заболевания, очень тяжело справляются с необходимостью длительной концентрации на объектах, расположенных недалеко. Именно поэтому после продолжительного чтения или работы за компьютером возникают такие отрицательные проявления, как головные боли, тошнота, очень быстрая утомляемость и неприятные ощущения в области глаз. Для того, чтобы справиться с подобными проявлениями, необходимо делать периодические паузы в процессе зрительной нагрузки. Избежать осложнений можно и при условии соблюдения ряда профилактических мер. Они весьма просты и при этом очень эффективны. Чтобы исключить серьезные последствия такого заболевания, как дальнозоркость, лечение в домашних условиях следует начинать в то время, когда болезнь еще не проявляется слишком явно. Рекомендуется регулярно принимать соответствующие комплексы витаминов и минералов, или же сделать выбор в пользу полноценного сбалансированного питания. Подобный подход позволит не только сохранить зрение максимально долго, но и позаботиться о должном состоянии всего организма в целом. Среди продуктов, которые обязательно должны присутствовать в рационе каждого человека, обязательно следует выделить яйца, печень, морковь, шпинат и многие другие овощи. Специалисты рекомендуют тщательно следить за режимом труда и отдыха. Важно постараться как можно чаще бывать на свежем воздухе и избегать переутомления глаз. Еще один действенный метод профилактики дальнозоркости – это выполнение специальной гимнастики для глаз. Она состоит из нескольких простых упражнений, справиться с которыми могут даже дети. Однако для того, чтобы данный способ принес достойные плоды, очень важно прибегать к нему регулярно, не пропуская ни дня занятий. Впервые сталкиваясь с таким понятием, как гимнастика для глаз, многие думают, что выполнение упражнений представляет собой достаточно трудоемкий процесс. Однако это далеко не так. Самое простое из них можно выполнять, находясь как на улице, так и в помещении. Достаточно просто сфокусироваться на предмете, расположенном сравнительно близко перед глазами, а потом отвести взгляд на объект, который находится на более дальнем расстоянии. Повторив такое действие несколько раз, удастся активизировать работу органов зрения, а постоянные занятия положительно скажутся еще и на состоянии ресничной мышцы, что тоже немаловажно. Безусловно, это не все упражнения при дальнозоркости, которые отличаются простотой и эффективностью. Вот еще одно упражнение. Для его выполнения достаточно сесть на стул и вытянуть вперед руку. Подняв один из пальцев, следует совершать неспешные круговые движения. В это время необходимо постоянно следить за перемещением пальца. При этом очень важно держать голову в одном положении. Осуществив несколько повторений, потребуется выполнить упражнение, делая круговые движения уже в другую сторону. Для того, чтобы значительно улучшить зрение при дальнозоркости, можно выполнять упражнения в положении сидя. Следует медленно перевести взгляд на кончик носа и постараться как можно дольше задержаться в таком состоянии. Как только будет чувствоваться усталость, требуется полностью расслабиться. Существует огромное количество и других упражнений, позволяющих избежать преждевременного старения органов зрения. Найти их можно на многочисленных сайтах в сети. Очень важно помнить о том, что даже самая действенная гимнастика не принесет никакого результата, если уделять ей недостаточное количество времени. Здоровье любого человека и состояние отдельных органов и систем зависят от многих факторов. Глаза не являются исключением. Именно поэтому для того, чтобы сохранить их в должном состоянии, очень важно соблюдать определенные правила. Например, стоит избегать слишком яркого электрического освещения, которое сегодня широко используется в офисных помещениях, магазинах и прочих общественных местах. Лучше всего сделать выбор в пользу осветительных приборов, которые излучают мягкий свет, максимально приближенный к естественному. Такой подход позволит довольно быстро почувствовать облегчение нагрузки на зрительный нерв и не приведет к усталости даже после длительного чтения. Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу «Ваше здоровье». Спасибо вам за внимание.
Передача из Пекина окончена. До свидания.